Для нашего назидания я верю, что Бог использует собрание церкви для укрепления детей Божьих в вере. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, прочитаем один стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 11 стих. Павел сказал такие слова. «Все это происходило с ними, как образы, а написано наставление нам, достигших последних веков». Павел утверждает, что когда мы открываем Священное Писание, мы читаем историю реальных людей, историю разных людей, истории, которые с ними происходили, разные жизненные ситуации. Заметьте, что это происходило в конкретное историческое время, в конкретном историческом месте, с конкретными людьми. Это не аллегория какая-то, это не какой-то образ, какой-то вымысел, может быть, какая-то сказка, притча, басня и т.д. и тому подобное, что-нибудь похожее. Нет, это реальные истории реальных людей. И Бог говорит, что, и Павел говорит, что Бог все это использует для того, чтобы мы какое-то наставление получали в вере. Наставление – это значит утверждение в вере, это укрепление в вере. И заметьте, что это написано в контексте падения. Сначала это вот 1 Коринфян, 10 глава, апостол Павел говорит о падениях в жизни евреев, о разных падениях. Вот. И следующий стих, 12, говорит так: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Это предостережение нам. Итак, Писание утверждает, что когда мы открываем страницы Библии, когда мы читаем про каких-то библейских героев, то это наставление для нас, с тем, чтобы, глядя на их жизнь, мы получали какие-то духовные уроки, и чтобы мы, конкретно Павел сказал, чтобы мы не упали. Я бы хотел начать такую серию, несколько проповедей подготовить, которые говорят о духовных падениях. И духовные падения, к сожалению, это реальность. Это реальность жизни, реальность церкви, реальность христианства, реальность верующих людей. Не где-то там в Америке, может быть, в Канаде. Это реальность наших дней, если хотите, нашей церкви, если хотите, каждого из вас. Опасность есть. И знаете, с чего начать? Я считаю, что начинать нужно с самого начала. И всякое падение в вере имеет, всякое отступление в вере, духовное падение, они имеют свой корень. Как мы говорим, откуда растут ноги. Соломон в притчах сказал: «Придет гордость, придет и падение». А мудрый человек, которому Бог дал свою мудрость, он это увидел и связал это с гордостью. Падение людей происходит из гордости. Пророк Исаия в 14 главе, можете открыть, если следите по Библии, Исаия в 14 главе с 12 до 14 стиха говорит такие слова: как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всемышнему» и так далее. Пророческий Исаия говорит о сатане, когда это создание Божие, после Бога самое высшее творение, он вот так вот начал думать. Пророк Иезекииль в 28 главе, он немножко больше раскрывает наши знания на эту тему. Иезекииль, 28 глава, там написаны такие слова с 11 до 19 стиха. Бог произносит пророчество о царе Тирском. И там написано следующее: «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышах и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять «И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, и знал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я подвергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои. И я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народа, изумятся о тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки». Когда мы читаем эти слова, то, и так сказано о царе Тирском, то мы понимаем, что не все сказанное здесь, оно мы вообще можем отнести к царю, буквально к царю этого города Тира. Потому что царь Тирский, он, конечно же, не был осеняющим херувимом. Он не был печатью совершенства, он не был в день творения в саду Божьем и так далее и тому подобное. И что-то из этого относится к царю Тирскому, что-то относится, несомненно, к сатане. И стих, один стих, стих 17, написано так: «От красоты твоей возгордилось сердце твое». Вот корень того, что Бог, из-за чего Бог изгнал дьявола, который восстал на него из своего присутствия, от гордости. И написано, Иоанн говорит, что вначале согрешил дьявол, или первым согрешил дьявол. И знаете, яркий пример того, как Бог относится к проявлению гордости в жизни человека, это был, как ни странно, царь Навуходоносор. Когда мы говорим о духовных падениях, то, конечно же, мы не можем отнести падение или историю с царем Навуходоносором, строго говоря, к духовным падениям, ну потому что, ну какой он духовный человек? Он к Богу Иегове относился как к одному из богов, потому что в то время, когда жил Навуходоносор, было многобожие. И он, конечно же, считал, что бог Даниила, который был у него премьер-министром, он был одним из богов, который как-то управлял землей. И вы помните эту историю, с чего все началось? Царь Навуходоносор спит, и ему снится сон. И он, естественно, зовет тех, которые могут ему рассказать значение сна, потому что каким-то образом он понял, что сон не просто сон, какой-то он вещий сон, как мы сегодня говорим, да. И приходят к нему эти все его колдуны, гадатели, тайноведцы, астрологи, там, кто там еще у него был, и они говорят, что мы не можем твой сон разгадать. Тогда он вспомнил про Даниила, вспомнил, что у него есть такой человек, который может помогать ему, он уже ему однажды помогал. И говорит Даниил, вот такая ситуация возникла. Даниил говорит, расскажи мне сон. Он рассказывает сон. Помните, этот сон был про высокое дерево, которое разрослось. У него ветви были очень большие. В этих ветвях укрывалось очень большое количество всевозможных птиц. Звери полевые, земные были под кронами. И влияние этого дерева было очень великое. И в то время, когда жил Даниил, когда жил Навуходоносор, очень часто жизнь человека сравнивали с деревом. Если дерево было зеленеющее, высокое, красивое, то как бы оно символизировало человека, который, соответственно, жизнь у него была. Она была у него ровная, жизнь приятная, размеренная, в достатке. Ну и, соответственно, с обратной стороны, если жизнь человека была такая, ну так себе, там где-то у него неудачи, где-то болезни, что-то у него не идет, как бы так все не слава Богу, как мы сегодня говорим, то и изображалась такая жизнь таким чахленьким деревцем, невысоким, может быть, где-то сохнущим. Вот. Когда говорили о том, что дерево срублено, то говорили о том, что жизни приходит конец. И вот Даниил услышал этот сон царя Навуходоносора, он очень расстроился, огорчился, сказал: «Царь, твоим бы врагам этот сон». Вот толкование сна, что дерево – это ты, царь, ты разросся, у тебя все хорошо, но через какое-то время Бог отнимет от тебя царство, ты будешь жить среди полевых зверей, ты будешь жить среди полевых зверей, трава будет на тебя как душ капать, Вот, до тех пор, пока ты не познаешь величие и власть Божию. Вот. И вы знаете, дал ему совет Даниил, что ты добрыми делами попытаешься, ну, выразить свое покаяние перед Богом добрыми делами, и как, хоть как-то, может быть, отложишь гнев Бога, или вообще Бог уберет свое, решает свое слово, которое он хочет сделать с тобой. Царь не внял предостережением, и ровно через год, Писание говорит, книга пророка Даниила, 4 глава, царь прохаживался по своим прекрасным комнатам, по своим тронным залам, по одному, по второму, по третьему. Он восхищался тем, что сделал он, ну, в смысле, не своими руками, а как он, идейный вдохновитель, как сказать, зодчий, прораб, что он все это вот сделал. И он сказал, не моя ли рука все это сделала, все, что я вижу, и не силой ли своего могущества я достиг всего этого. И написано так еще, речь была в устах царя, как ему было сказано, что отнимается от тебя твое царство, и ты будешь со зверями земными. И это слово Бога, реченное через Даниила, оно сбылось. И считается, что царь Навуходоносор впал в такое психическое расстройство, которое даже сегодня, оно известно, оно называется ликантропия. Правильно, если кто-то знает, я сказал. Как человек ведет себя как животное. Такой случай имеется. Вот. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе 18-19 стих сказал следующие слова. Римлянам 5 глава 18-19 стих написано так. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Апостол Павел говорит о каком-то событии, о каком-то случае, которое повлияло на жизнь каждого из вас, каждого из здесь присутствующих, каждого человека на земле. Что же это такое? В чем причина? Почему он говорит об Адаме, что его действие повлияло на мою и на вашу жизнь? В чем дело? В чем грех Адама, что он стал нашим грехом? И вы знаете, я считаю в этом суть грехопадения. Все началось именно с этого. Все пошло по тому же сценарию, все было точно так же, как было у дьявола. Он согрешил против Бога, он возгордился против Бога, он захотел занять место Бога. И поэтому, когда он соблазнял Еву, когда он ее склонял к греху, он ей сказал, будете как боги. И вы знаете, я об этом рассуждал и пришел к тому, что интеллект Адама, он был очень, ну, очень большой интеллект Адама. Подумайте про то, что один человек дал название всему живущему, всем зверям, все, что есть вокруг нас. Вот лошадь назвал лошадью Адам. Слона назвал слоном Адам и так далее и тому подобное. И если бы даже просто об этом думаешь, то это не так-то просто. Это не очень непросто назвать всех животных. Адам обладал очень большим интеллектом. И когда, я думаю, что Ева тоже. И когда дьявол ей сказал, что будете как боги, ну это же понятно, что вы не можете быть как боги в прямом смысле слова. Но никто же не может творить. Это же, ну, понятно, как говорится, ежику ясно, да? Но что хотел сказать сатана, и что он имел в виду, что будете как боги, знающие добро и зло? А он хотел сказать следующее, что вы будете вместо Бога. Это вы будете определять, что добро, а что зло. Это вы будете называть черное белым и белое черным. И что случилось с людьми, и что мы сегодня наблюдаем. Люди живут так, как будто бы они сами себе боги. И только лишь какие-то внешние обстоятельства или кто-то, который сильнее их, заставляет людей быть в каких-то рамках, которые не дают им выйти, там, ну, там что-то разбушеваться. Да? И поэтому это суть грехопадения. Законы устанавливаю я. Я Бог. Я так считаю, и я так буду делать. И мне никто не указ. И чем сильнее человек на земле, тем ярче проявляется вот, это, вот этот закон. Я в центре. Иоанн, апостол Иоанн в первом своем послании 2:16 говорит, что в мире присутствует гордость. Гордость правит миром. И вы знаете, это проявление гордости мы можем наблюдать, ну, во всех сферах жизни человека. Во всех сферах жизни человека. Шоу-бизнес. Ну, об этом даже просто рассуждать не стоит. Когда мы посмотрим на так называемых звезд шоу-бизнеса в любой стране, они так и кричат: «Посмотрите на меня! Я!» Их жизнь скандальная, она специально становится скандальной только для того, чтобы на них обратили внимание, чтобы напечатали в газете, в журнале, показали по телевизору, где-то в интернете начали об этом рассуждать. Везде я. Посмотрите, спорт, то же самое. Один известный футболист перешел из одной команды в другую, и спустя какое-то время он сказал, почему он это сделал. И причина была банальная. Он сказал так: президент клуба, где я играл, он перестал ко мне относиться как к звезде номер один. Все, я ухожу, потому что я не первый номер. Я бросаю команду, перехожу в другую. Я не первый номер. Посмотрите, мода. Многие люди сегодня одеваются не потому, чтобы было тепло, или как-то там, чтобы, ну, как-то прикрыть свои, как Библия говорит, неблаговидные места, может быть, там, ну, живот лишний, там, надо спрятать его, да. Нет, они одеваются для того, чтобы произвести впечатление на других, чтобы другие пришли и сказали: «Вау, у тебя такая вещь». Те люди, которые, ну, может быть, старше немножко меня, помните, да, как трудно было в Советском Союзе купить джинсы, нормальные джинсы. И вы помните, например, джинсы, например, ну, Фуз, Райфл, а Монтана, джинсы Монтана. Попробуй достань джинсы Монтана. И если ты обладатель таких счастливых вещей, то ты, на тебя смотрят, и ты идешь гордый такой: «У меня Монтана джинсы». Это все, это гордость. Братья и сестры, это гордость в мире. Посмотрите, работа. Я умею это сделать. Я себе знаю цену. Я за эти деньги работать не буду. Я за столько? Нет. Все другие сферы жизни, деятельности человека, они подчинены гордости. Соцсети. Там вообще просто это неприкрытая гордость. А посмотрите, какие у меня ногти на руках. А на ногах. А я была в этом ресторане. И вы знаете, я еще могу понять, когда человек приходит в редкий ресторан, ну, где-нибудь за границей, там какое-то экзотическое блюдо, которое, ну, не каждый встретит. Ну, интересно, ну, что ты там покушал? Там, например, хвосты бобров я кушал сегодня. Ну, интересно, там, знаете. Помню, мы с семьей пошли в какой-то, ну, ресторанчик там просто покушать, чтобы сократить время приготовления. Ну, обычно, как советская столовая, только лишь красивая. И я просто удивился, зашла какая-то девушка, она принесла с тобой там винегрет, пюре, там котлету, и первое, что она сделала, на телефон раз, и в Инстаграм все. Это гордость, братья и сестры, это гордость, миром правит гордость, и люди так живут. И вы знаете, христиан это вообще не удивляет, мы этому вообще не удивляемся, мы знаем, что, ну, это, для них это натурально, для них это нормально, но... К сожалению, проявление гордости можно встретить и среди христиан, и в церкви такое можно видеть. Матфея 6 глава. Иисус об этом говорил. О посте, о молитве, о милостыне. И помните, о чем он говорил? Перед людьми. Не творите милостыни перед людьми, чтобы они вас хвалили. Не молитесь перед людьми, чтобы они вас хвалили. Не поститесь перед людьми, чтобы они вас хвалили. А как? Если делаешь милостыню, чтобы правая рука не знала, что делает левая, собственная, не говоря уже о людях. Когда ты постишься, зайди в комнату, дверь на ключ, чтобы знал только Бог и ты, что ты постишься. Не надо никому говорить. Если ты молишься, не нужно кричать всем с поднятыми руками: «Эй, стоп, я молюсь Богу». Зайди в свою ванную комнату, если есть там возможность, закройся и молись Богу. Матфея 20:20 мы читаем о том, что вообще ситуация была очень интересна. Перед распятием они идут в Иерусалим, и подходит одна семья к Иисусу, брат, второй брат, мама, и они к Иисусу обращаются с просьбой: «Сделай так, что мы хотим, как мы хотим, тебя попросим». «А что вы хотите?» «Вот мы хотим, чтобы сесть у тебя рядышком в твоем царстве». Что это такое? Что это такое? Братья и сестры, это гордость. Это гордость среди приближенных детей Божьих к Иисусу в то время. Все остальные апостолы, когда услышали: «Ну, они как это так, что же это такое?» Вот себе духовные такие нашлись. А сами были точно такими. В первой церкви была, скажем так, ну, нездоровая конкуренция среди братьев в церкви. Иоанн пишет, что у вас есть любящий первенство Диотреф, который, ну, нас не принимает. Что это такое? Братья и сестры, это гордость. Вы знаете, об этом можно было рассуждать еще очень долго и много. И, наверное, у меня не хватит интеллекта, чтобы рассмотреть все ваши жизненные вопросы или мои жизненные ситуации, которые возникают. Но все сводится к двум вещам. К двум вещам. Все сводится в плане гордости. Первое – это моя реакция на неприятие другими моего мнения или моей личности. То есть, как я отношусь, если я высказываю свое мнение кому-то, а вот его не принимают? Что я делаю? Какие мои чувства? Вот, например, муж с женой, они как-то поженились, да, вот они решают благоустроить свою комнату. Это они идут в обойный магазин, покупают обои, покупать обои. И муж говорит: слушай, дорогая, давай купим обои в полосочку. А жена говорит: не, ну давай в цветочек купим. И вот у мужа такое возмущение: как это так? Почему она со мной не согласилась? Что же это такое? Как она так может? Или наоборот? Какая разница? Вы на работе с кем-то работаете, вам нужна какая-то рабочая ситуация, что-то нужно сделать. И коллега предлагает, или вы предлагаете коллеге: давай сделаем вот таким вот способом. А он в ответ говорит: не, ну давай сделаем по-другому. И вы начинаете возмущаться: как это так? Почему ты не слушаешься? Почему ты со мной постоянно споришь? Ты вечно мне перечишь, да невозможно с тобой вообще жить. Это проявление гордости. Это проявление гордости. Первый момент, как я реагирую на неприятие другими моей личности или моего мнения. Второе, как я реагирую на то, когда высказывают мнение другие люди. Что я думаю о них, что я думаю про это мнение. Мне говорят: давай сделаем так. Нет, это неправильно. И начинаю доказывать, что это не так, это будет стоить много денег, это вот лишняя работа там, или все неправильно. Братья и сестры, очень часто это проявление гордости, очень часто это проявление гордыни. И в любое проявление гордыни, оно вот сводится к этим двум моментам, как ко мне относятся, как я реагирую, или как я реагирую на отношения других людей. И вы знаете, вот, например, каким-то образом вы поняли, что вы попадаете вот под этот Божий сканер, под его Божье осуждение, что Бог, как написано в Писании, гордым противится. Бог гордым противится. И вы вдруг осознали, что вот я нахожусь в числе тех людей, на которых Бог сердится, за то, что я проявляю гордость, за то, что где-то я становлюсь на его место. Что же делать? Что мне делать? Кстати сказать, в этом нелегком деле, к сожалению, вам по большинству придется действовать в одиночку. Вам придется с этим грехом бороться в одиночку, так как очень сложно обличать человека в этом грехе, потому что все мы знаем, какие мы хорошие адвокаты для самого себя. Вот, например, я сегодня одел галстук, как вы думаете, для чего я его одел? Если вы мне скажете, что вот для того, чтобы показаться другим людям, ну, естественно, что я скажу, да вы что, я же должен прилично быть одет, и т.д., и т.п. Я себя защищать умею, я думаю, что вы тоже. И поэтому только Бог и вы находитесь, знаете, как на ринге. И от вас зависит, принять Слово Божие или нет. И очень часто никто вам в этом помочь не может. Но если вдруг вы поняли, что это вы, что же делать? Знаете, есть только один способ. Прийти домой, на колени, за закрытой дверью: Господи, помилуй, Господи, прости. Подумайте вот о чем. Если грехопадение по своей сути есть свержение Бога с Его престола и воцарение себя любимого, то что в этом контексте есть покаяние? То что в этом контексте есть покаяние? А покаяться, значит, когда греки говорили покаяние, они говорили передумать, поменять мнение или вразумиться. А это значит только одно, что если я каюсь, то значит, я слажу с престола, где сидит, где должен быть Бог, где я сижу. И на этот престол должен сесть тот, кто по праву должен там быть сидеть. Это Бог. И поэтому покаяние – это не просто, как в некоторых церквях, кто хочет покаяться, люди выходят вперед кафедры и говорят, что я исповедую свои грехи. Да, это тоже, но покаяние – это я отдаю первенство своей жизни Богу. На престол, где сижу я, садится тот, кто там должен быть, то есть Бог. И я отношусь к этому царю, как и полагает относиться к царю. Его мнением я дорожу, к его мнению я прислушиваюсь, к его мнению, перед его мнением я трепещу, потому что так написано. На кого, вот на кого я презрю, сказал Бог, на смиренного и сокрушенного сердцем и трепещущего перед Словом Моим. Почему перед Словом? Потому что Слово – это есть выражение воли Бога, это выражение самого Бога. И вы знаете, что любой правитель, он имеет какую-то власть над вами, надо мной, над вами. Любой правитель, какую-то власть он имеет. И перед правителем, знаете, это не просто сидеть, как говорится, на кухне там и изрыгать какие-то проклятия, может быть, там обсуждать его действия. Это очень легко сделать. Иди перед в трон, перед ним постой, на ковер, как говорится. Выйди, вот тогда посмотрим, что ты из себя представляешь. И так вот мы должны относиться к Богу. И это есть настоящее покаяние, когда я слажу с престола, а на этот престол воцаряется тот, кто там должен быть, то есть Бог. Я уступаю место Богу. В 1 Петра написаны следующие слова, очень интересные слова, я об этом никогда не думал, но смотрите, как написано. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Смирение – это качество, которое противоположно гордости. Я перед Богом смиряюсь. Заметьте, что смиряться нужно каждый день. Это не значит, что я смирился только однажды, один раз в жизни я смирился, и все достаточно. Нет. Смиряться нужно каждый день. Наша плоть, она требует того, чтобы мы смиряли ее каждый день. Каждый человек по своей природе, он стремится быть первым, он стремится быть выше. Не получилось в одной области, я пойду в другую. Не получилось в этой, я следующую. И так далее, и тому подобное. Ну, хоть где-то я должен быть первым. Ну, нигде не получается, ну, хоть я в семье буду первым. С кулаком по столу, все молчать, я буду здесь главным. Вот. Смиритесь под крепкую руку Божию. И интересно, да вознесет вас свое время. То, к чему стремится каждый из нас в душе, даже если мы никому не говорим, Бог обещает это сделать. То, к чему стремился Иоанн и Иаков, два брата и его мама, их мама, когда они подошли к Иисусу, Бог обещает это сделать. То, о чем мечтал Навуходоносор, который, кстати, впоследствии, когда он выздоровел, а такие случаи выздоровления от этой болезни даже в современном мире знакомы, имеются, Бог обещает это сделать. Но Бог обещает это сделать в нем, то есть через него. То есть смиритесь под крепкую руку Божию, и Бог вас вознесет. Нужно ждать, нужно терпеть, нужно смиряться. И Бог вас вознесет то, куда вы стремитесь. Бог вам даст, но через смирение. Смиритесь перед Богом, и Бог вам делегирует свои полномочия. Бог даст вам свою власть. Бог даст вам то, о чем вы мечтаете. Но это будет в смирении, это будет с измененным характером, это будет по Его воле. Написано еще так. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог против гордых. Братья и сестры, если я проявляю в какой-то области своей жизни гордость, Бог против. Бог не согласен. Бог противится. И если я не останавливаюсь, будьте уверены, что Бог из павлина повыдергивает все красивые перышки. Он отдаст их на стенку кому-то, каким-то детям и так далее. Бог вас унизит, если Бог меня унизит, если я не буду в своей жизни контролировать себя, если я не буду в своей жизни смирять себя, это сделает за меня Бог. И это будет больно. И поэтому Бог говорит, гордым противится, а смиренным что? Смиренным дает благодать. Благодать в чем? Благодать в прощении. Благодать в том, что Он возносит незаслуженно. Кто из нас заслуживает тому, чтобы сесть от Бога по правую руку? Никто. Никто не заслуживает этого. Все согрешили, все противники Богу, все виноваты перед Богом. Но по своей благодати Бог дает благодать. Он дает это. Он дает это, Он почтит. Он почтит. И поэтому сегодня я хотел бы начать эту серию духовных падений именно с гордости, потому что это в начале всего идет. Любой грех, который есть в моей или в вашей жизни, или который мы можем совершить, или совершали, проанализируйте. Все начинается с гордости. Все начинается с гордости. Я хочу, мне надо, я должен. Как это так, если я не докажу никому? Все начинается отсюда. И поэтому Библия говорит нам, первое, что мы все согрешили. Что мы согрешили точно так же, как Адам и Ева. То есть мы стали вместо Бога. Библия сегодня призывает нас к покаянию, то есть уступить свое место Богу. И сделать это незамедлительно. И делать это каждый день. Не однажды я в своей жизни покаялся или крестился. Каждый день я понимаю, что я должен это делать. По своей практике я скажу, что каждый день возникают ситуации, когда я должен себя контролировать, сверять свою жизнь на основании Священного Писания и принимать решение, что мне делать. Даже по отношению к своей семье. Потому что это самые близкие люди, и перед ними очень легко, знаете, не контролировать себя, впасть в какое-то там зло или преступление, там, на сына наехать, жену там не почтить ее так, как Бог требует того. Очень легко сделать, и потом приходится контролировать себя. Всегда получается, не всегда получается. Но есть Божья благодать и Божья милость, и поэтому проповедь церкви, она всегда о Божьей милости. И Бог призывает, чтобы мы перед Ним каялись. И те, которые еще не в отношениях вообще никаких с Богом, Бог призывает к покаянию, глубокому, искреннему покаянию. А те, которые давно с Богом в общении, которые христиане, может быть, долгое или короткое время, Бог призывает бодрствовать в своих делах, в своих поступках, в своих словах, потому что гордым Бог противится, а благодать дает смиренным. Давайте помолимся.